Глава 9. Побег. Я сбегу отсюда или сдохну. Я могу сбежать. Я видел окно. Мы сбежим отсюда с 906-м. Я только найду его, и я видел окно где-то здесь. Пытаюсь найти 906-го, рассказать ему. Хожу по бесконечному коридору с 1000 дверей, дергаю, толкаю каждую, и все заперты. «Где ты?» «Эй!» — толкает меня кто-то в бок. «Эй!» «Что?» Я вскакиваю в своей койке, срываю с глаз повязку. «Ты во сне разговариваешь?» На меня смотрит 38-й. Красивый, кудрявый мальчик-девочка, боящийся всего на свете и послушный старшим, чего бы от него ни потребовали. Моя подушка вся мокрая и холодная от пота. «Ну и чего я там сказал?» Симулируя равнодушие, спрашиваю я. «Если я проболтался, если о выходе из интерната узнают другие, его замуруют быстрее, чем я успею снова пробраться в лазарет». «Ты плакал?» — шепчет 38-й. «Херня какая-то!» «Тихо!» — дергается он. «Все спят». «Да я и не собираюсь продолжать с ним этот разговор». Напяливаю повязку, отворачиваюсь к стене. Стараюсь заснуть, но как только закрываю глаза, сразу обретаю зрение. Вижу бескрайний город за панорамным стеклом, мириады переливающихся огней, башни Атланты, оплетенные как оптоволоконной паутиной, трассами скоростных поездов. Город под серо-багряным клубящимся небом, нанизанным на тонкие лучи отходящего ко сну солнца. Вижу балконную дверь, ручку и замок. «Мы выберемся отсюда», — обещаю я 906-му. «Я нашел...» «Тихо ты! Сейчас вожатые придут!» — шепотом кричит 38-й. И тут я вспоминаю операционный стол, стоящий торцом к удивительному, единственному на весь интернат окну. И продолговатый мешок, застегнутый наглухо мешок именно той длины и ширины, какая нужна, чтобы вместить тело мальчишки, лежащей на этом столе. «Передержали», — вспоминаю я только сейчас слова старшего вожатого. И понимаю вдруг, что 906-й, мой единственный товарищ, которому я побоялся открыться, исповедоваться в своей дружбе, уже освободился из нашего интерната. Что его не возвращают в нашу палату, в нашу десятку, так долго потому, что он лежит упакованный в этом мешке. 906-й не дождался ни моей исповеди, ни моего открытия. Я так и остался ему чужим. Склеп сожрал его. Передержали. «Ты спишь?» 38-й тычет меня пальцем, свесившись с верхней койки. «Да, это правда, что к тебе... 503-й приставал», — посопев, спрашивает он. «Тебе какое дело? Ребята говорят, он тебя опустить хотел, а ты ему ухо откусил». «Кто говорит?» — я снова сдергиваю повязку. «Говорят, теперь он тебя убьет. Он уже всем сказал, что убьет тебя скоро, на днях». «Пусть попробует». Хриплю я, а сам-то слышу, как разгоняется от прилившего страха мое сердце. 38-й молчит, но продолжает нависать надо мной, катая на языке и боясь выплюнуть свои мысли и тычась в меня сахарным взглядом. «Меня знаешь, как зовут?» — наконец нерешительно говорит он. «Йозеф». «Ты рехнулся?» — шеплю я ему. «Мне нахера это знать?» «У нас нет имен. В интернате разрешен только числовой идентификатор». Даже клички под запретом, и наказывают нарушителей беспощадно. У всех, кого как-то звали до попадания в интернат, имена отбирают и обратно выдают только при выпуске. Имя — единственная личная вещь, которую нам вернут при освобождении. А тех, кого сюда привезли еще безымянными, назовет как-нибудь старший вожатый, когда придет пора выпускаться из интерната, если они дотянут до этого дня». Узнать имя другого из своей десятки можно только по одному случаю. На первом испытании. Услышал и тут же забыл. «Если нас сейчас подслушают, тебе вожатые за это все ребра переломают». но 38-й словно оглох. «Ты крутой!» — вздыхает он. «Чего?» — морщусь я. «Только ухажеров мне сейчас не хватало!» «Ты крут, что отшил его!» «Да чего мне оставалось-то? Чтобы он меня раздраконил? 503-й?» 38-й обиженно хлюпает носом. Мои слова звучат, как упрек ему. Этот херувимчик чуть что сразу бросается брюшком кверху и покорно замирает. Я уж думал, у него давно ничего не болит. «Ну да, в общем, ты крутой, я только это хотел сказать», — еле слышно произносит 38-й и исчезает. Болит, оказывается. До меня доходит, что ему надо дольше было собираться с духом, чтобы сделать это свое мне признание, чем чтобы взять за щеку у какого-нибудь беспредельщика из старших. «Доело», — долетает до меня его полувсхлип. «Не хочу больше». «Слышь, 38», — шепчу ему я. «А?» — он отзывается не сразу. «906-й не вернется. Он умер. Я труп видел». «Как это?» 38-й не показывается больше. По дну его койки видно, как он съеживается, подтягивает колени к подбородку. «Они его из склепа мертвым достали. Вот как!» 906-й хороший был, хотя и странный, отваживается сказать он. А я совсем неожиданно для себя испытываю к этому жалкому, в общем, существу под 38-м номером два совсем неуместных чувства — благодарности и уважения. Они толкают меня, и я выползаю со своей полки, забираюсь выше, прижимаюсь к его уху, обрамленному ангельскими белокурыми завитками, и говорю: «Меня Ян зовут». Он вздрагивает, да меня и самого трясет. Но я тороплюсь признаться ему, хочу успеть заключить с ним этот пакт, пока он, как 906-й, тоже не исчез навсегда, или пока я сам не исчез. «Я нашел выход отсюда. Правда. Окно. Хочешь со мной?» И 38-й, конечно же, сразу отвечает: «Нет», но наутро перед душем, когда я уже 100 раз пожалел о своем предложении, подходит ко мне и застенчиво жмет мне руку. «А что надо делать?» Но в раздевалке стоит тишина, только воздух звенит от любопытства, как на средневековой рыночной площади перед показательным повешением. «Всем есть дело до наших планов. Скажи я тут слово, нас непременно подслушают и тут же раскроют». Хотя 503-й должен был бы валяться в лазарете, на утреннем построении он оказывается ровно напротив. Глядит на меня безотрывно, с улыбкой. Я стараюсь на него не смотреть, но пустота вместо уха против воли примагничивает мои глаза. Пусть, если хочет, протез ставит. От меня эта мразь свое ухо обратно не получит. Оно надежно спрятано и уже отдает душком. Мосты горят. Я до крови кусаю губу. Старший вожатый обходит меня стороной, словно ничего не случилось прошлой ночью. Но все уже всем известно. Люди сторонятся меня. Вокруг меня вечно пусто, будто я чумной. Я и есть чумной. Пахну скорой смертью, и все боятся ее от меня подцепить. Со мной теперь только 38-й. Он тоже предпочел бы держаться от меня подальше, но мне нельзя оставаться одному. Повсюду за мной наблюдают тени. В коридоре мне плюют на одежду, в дверях аудитории толкают плечом. Я помечен, на меня можно теперь охотиться всем, хотя я уверен, 503-й захочет все сделать сам. Целый день я терплю, чтобы держаться подальше от сортира. Считается, что кабинки — единственное место, куда система наблюдения не заглядывает. Именно поэтому туалет — всегдашнее место расправ и сведения счетов. В столовой я и 38-й садимся рядом. Нами брезгуют даже пацаны из нашей собственной десятки. 310-й, тот, что точно знает разницу между добром и злом, пялится на меня угрюмо из-за соседнего стола, бурчит что-то своему ординарцу, немому переростку 900-му. Выходит, я на стороне зла. Ну и хер с ними со всеми. Зато мы с 38-м, оставшись вдвоем, можем, не шевеля губами, неслышно разговаривать. Вокруг стоит такой гул, что у нас есть надежда сохранить наш план в тайне. Сходимся на том, что 38-й должен попасть в лазарет, притворившись больным, и будет там меня ждать, а я сбегу из палаты этой ночью и проберусь к нему незаконно. Он криками отвлечет врача. Я прокрадусь в кабинет и открою окно. Вот и все. А что будет потом? Потом мы придумаем. Так? 38-й кивает, а подбородок его дрожит. Он улыбается, но улыбка выходит кривой и дерганой. «Ты точно решил?» — спрашиваю его я. И тут к нашему столу подходят двое. Гориллы, обоим по 18 лет. Нет, наверное, здесь никого сильнее, страшнее и омерзительнее этих двух тварей. Дважды они пытались выпуститься отсюда, и оба раза проваливались, озлобляясь и тупее все больше. Когда мы были совсем мальчишками, среди нас ходили байки, что каждый провал на экзаменах стоит человеку части его души. Когда я смотрю на этих двоих, я понимаю, что никакие это не байки. С каждым годом их шанс вообще когда-либо выбраться наружу тает. «Ну, ты что это, кукленыш?» Ласково обращается к 38-му один из них с сальными длинными волосами, с отрощенным грязным ногтем на мизинце, с жуткими прозрачными глазами. «Изменяешь нам? Помоложе себе кого-то нашел». Я и не знал, что 38-й — их наложник. Второй, обритый наголо, с черной клочковатой бородой и сросшимися бровями, только смеется, так беззвучно, будто у него связки перерезаны. «Нет, я... это мой друг, просто друг это!» 38-й прямо ссыхается, скорчивается. «Друг!» — тянет сальный, даже не глядя на меня. «Дружочек!» «Отстаньте от него!» — бесстрашно встреваю я. «Завтра я или труп, или свободный человек. Что мне терять?» «Скажи этому, пусть свое геройство на ночь прибережет!» Щерится тот, что с прозрачными глазами, говоря не со мной, а с 38-м, будто меня тут и нет. Ты ему что, напоследок приятно хочешь сделать? 38-й униженно улыбается и кивает. Бородатый чешет его за ухом, посылает воздушный поцелуй, и оба отходят, обнявшись как подружки и утробно взрыкивая. «Точно», — проглатывает сопли 38-й, — «я все точно решил». «Точно!» Сначала все идет как по маслу. Кто-то по знакомству разбивает 38-му бровь, и он отправляется к доктору на осмотр. Теперь дело за мной. Нужно, чтобы меня не прикончили раньше, чем я успею добраться до лазарета. Но под вечер щекочущая тяжесть в мочевом пузыре превращается в режущую боль. Я не могу из-за нее сделать даже и одного лишнего шага, какое там бежать. Придется рискнуть. Почти перед самым отбоем, морщась и переминаясь, прокрадываюсь из палаты в коридор. У лифта, у единственного лифта, который может переправить меня на второй этаж к врачебному кабинету, маячат две долговязые фигуры. Мне чудится, что я узнаю упырей из десятки 503-го. Кто-то рассказал им, что я собираюсь смотаться отсюда сегодня, 38-й. Слышу за спиной чьи-то шаги, припускаю со всех ног, чтобы не взорваться, влетаю в туалет, пусто, счастью своему не верю, закрываюсь в кабинке, судорожно еле расстегиваю, и когда уже наступает мое отчаянное облегчение, расходится по телу вибрирующее блаженство, за моей спиной открывает дверь в кабинку. Но я уже не могу остановиться и обернуться не смею, и понимаю, что вот сейчас сдохну, как настоящий идиот, и из идиотской моей смерти сделают идиотский анекдот в назидание следующим поколениям упрямых идиотов. «Возьмешь меня с собой», — говорит кто-то. «Понял?» Я выворачиваю шею, еще чуть-чуть и хрустнет, и вижу 220-го, доносчика, который сдал моего несбывшегося друга. «Чего? Возьмешь меня с собой, или я буду у старшего, прежде чем ты до конца досышь?» «Куда возьму?» «Я вас слышал. Тебя и твоего сладкого», — он хмыкает. «Что слышал? Что ты там слышал?» «Все слышал, что вы бежите, Ян». «Тебя взять?» «Из меня все льется, я даже не могу посмотреть ему в глаза». «Тебя? Да ты же стукач! Стукач на стукачей!» «Ты, мразь, 906-го сдал!»
«Ну и сдал! И чё? Он сам лопух! Нехрен трепаться, короче! Да или нет?» 220-й затихает, прислушивается, долго ли мне еще осталось. «Я сильнее его, я в бешенстве, он это понимает. Если он не успеет заключить со мной сделку до того, как я иссякну, ему хана. А мне наоборот, надо тянуть время. Ситуация, обхохочешься, но это пока. Развязка все поменяет. Я тебе не верю. Да если б я хотел, я б тебя уже заложил. Ты б сейчас кровью ссал». «Ты, может, и заложил. Слушай, 717, думаешь, мне тут нравится, а? Я тоже хочу отсюда свалить. Мне тоже тут все знаешь, как... Что думаешь, я ненормальный какой-то?» «Ты гнида, вот ты кто!» «Ты сам гнида. Каждый живет как может. Я зато жопой своей не торгую». «Да потому что тебя всего с потрохами купили!»
Слышу, как он харкает на пол. А потом его голос начинает удаляться. «Ну и пошел ты. Не хочешь, как хочешь. С тобой вожатые даже разговаривать не станут. Отдадут 503-му. Он тебе за свое ухо все по частям оторвет. Пока. В лазарет можешь не ходить». Он уже, кажется, в коридоре. Чему-чему, а слову доносчика, который клянется донести, верить можно. «Стой, погоди!» Я застегиваюсь. «Ладно, ладно!» Нет, 220-й замер на пороге, готовый сорваться в любое мгновение. Ухватить его за рыжий вихор, садануть вздернутым носом о колено? «Чем докажешь?» — спрашиваю я. Он щурится, шмыгает носом, озирается по сторонам. «Я Вик. Виктор, имя». Протягиваю ему свою руку, немытую. «Я помню, как тебя зовут. Ты круто прошел первое испытание». Он глядит на нее внимательно, краснеет и жмет. Тут-то я его и хватаю. 220-й чует беду, дрыгается, но я держу крепко. «Я знаю, где тебя банда 503-го ждет. Помогу обойти, проведу тебя, но ты меня с собой берешь». А я вспоминаю 906-го и то, как мы с ним смотрели вместе глухих. Потом город в окне, без конца и края город, который 906-й тоже увидел бы, если бы не лежал в мешке для трупов. Я больше не знаю, как ему помочь. А после этого думаю, что 220-й вправду мог бы сдать меня уже 100 раз, и что вожатым проще было бы сцапать меня, как только он им настучал бы. И о том еще думаю, что он прав, что мне сейчас нужен разведчик, иначе шайка 503-го не даст мне даже попытать удачи. «Не ссы», — подмигиваю я 220-му и отпускаю его руку. «Вик». Он гыгыкает. Моя острота ему по вкусу. И вот мои сообщники. Бедный маленький проститут и убежденный стукач. Почему-то мне с ними оказывается просто. Проще, чем с глупым 906-м, который при всех настаивал, что помнит свою мать. Конечно, я не верю ни тому, ни другому. Конечно, жду предательства. И все же полагаюсь на них. Может быть, все дело в том, что в этот последний вечер мне просто страшно остаться совсем одному, и любой Иуда сгодится мне в друзья. «Там, правда, окно? Как в видео?» — хрюкает 220-й, когда мы, заговорщики, участники сортирного пакта, бежим к лифту. «Самое настоящее, заверяю его я. Мы в каком-то высоком здании, в городе». «А город там здоровый?» «А громадный, аж голова кружится!» «Значит, там так можно спрятаться, что никогда не найдут!» Восторженно шепчет он и вдруг тормозит. «Тихо! Там у лифта, видишь?» «Вижу. Я еще тогда увидел и уже тогда угадал. Двое прыщавых 15-летних верзил, адъютанты 503-го». «Ничего, мы сейчас!» Глаза 220-го бегают. «Так, я все сделаю!» «Жди тут!» Я отхожу назад, прячусь за круглым выступом стены, а 220-й шагает вперед, хлюпая носом и насвистывая что-то. Прислоняюсь к стене, набираю воздуха, чтобы мое дыхание не перебивало еле слышное журчание разговора у лифта. Я почти уверен, что 220-го сейчас переломит о колено, но через минуту он возвращается живой и невредимый. «Айда за мной!» Высовываюсь. У лифта пусто. «Что ты им сказал?» Мне так и не удалось расслышать ничего.
«Секрет», — лыбится он. «Какая тебе разница? Ведь сработало!»
Лифт открывается, внутри никого. Я шкурой чувствую ловушку, но ступаю вперед. Весь интернат стал для меня капканом, меня зажало, и я слышу шаги охотника. Створки ползут в стороны. Коридор пуст. Дурное предчувствие резиновой рукой хирурга щупает мои внутренности. Звучит сирена отбоя. Вожатые сейчас в палатах, пресекают предночную болтовню, кнутом загоняют в сон свои стада. «Вон лазарет!» — пихает меня локтем 220-й. «Сам знаю. Несемся, что есть сил, ко входу. Охраны нет, никто не бросается нам наперерез, и всевидящее око системы наблюдения словно обращено внутрь себя. И что? Что там?» — запыхавшись рвано, кричит он мне на ходу. «Надо в докторский кабинет! Попасть!» Достигаем двери. Заперто. «Черт!» Стучим, звоним, скребемся. «Что это еще за подстава?» Шипит 220-й. «Ты нарочно это?» «Я думал, здесь всегда открыто». Но тут из недр лазарета раздаются приглушенные мальчишечьи голоса. Какая-то возня, а потом дверь мелодично тренькает и поднимается. На пороге стоит 38-й, бледный, испуганный, бровь заклеена. «Спасибо!» — я хлопаю его по плечу. «Ты крут!» Он неуверенно пожимает плечами, а сам смотрит на 220-го, отмалчивается, боясь сказать всем известному стыкачу хоть что-нибудь. «Он с нами!» — успокаиваю его я. «Пойдем втроем!» «Можешь звать меня Виктором!» Будто это признание стоит его послужного списка, разрешает 220-й. 38-й кивает. «Ладно, времени нет. Врач тут?» — шепчу я, делая шаг вперед. Справа начинается цепь больничных палат, слева — кабинет. Если он у себя, надо его выманить, и тогда... У меня за спиной неспешно опускается дверь, запирая нас всех внутри. «Да че ты на пороге-то встал?» «Проходи, поговорим!»